новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06 столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Всех с праздником. Всех с праздником, кто пошел в школу, с праздником, кому не надо идти в школу, тоже для многих до сих пор праздник, даже спустя 20 лет выпуска из школы. В любом случае, день хороший, светлый, поэтому пусть все будет хорошо. Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948, телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. На движение посмотрим сначала.
Движение
в городе, что нам показывает? Не перекрытие, а ограничение движения. Вот вроде как уже в Москве не наблюдается, потому что сегодня у школ, естественно, были повышенные меры безопасности, где-то были небольшие заторы. Но в Москве двухбальные пробки, фактически их нету. Отмечу пробку внешняя сторона 3-го транспортного кольца, район Большой Филевской улицы и проспекта Багратиона. На МКАДе пробка, нету на МКАДе пробок, на самом деле, что я там посмотрю. Пробок на МКАДе нету, но, например, Новая Рязанка очень туго въезжает, получается, в Москву, потому что, нет, выезжает, наоборот, из Москвы, потому что там дорожно-транспортное происшествие в районе Южной улицы, и придется вам вот от МКАДа там постоять.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Страны ШОС заявили о недопустимости блоковых подходов в мировых делах. С этого мы с вами начнем. А далее обсудим, что в школьной программе с нового учебного года меняется. Много чего интересного происходит, поэтому обязательно обсудим. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что попавший под санкции Евросоюза китайский банк остановил расчеты с Россией. Здесь поговорить интересно по поводу потенциала вторичных санкций. И в конце обсудим, что тоже нововведение для блогеров, инфлюенсеров, для всех тех людей, которые развиваются в социальных сетях. В России сегодня вступил в силу запрет на рекламу в заблокированных социальных сетях. Будем с этим тоже разбираться. В «Умных парнях» у нас Александр Дудчак, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Совет глав государств ШОС одобрил Тяньцзинскую декларацию. ШОС выступает против блоковых и конфронтационных подходов к решению мировых проблем. Говорится в этой принятой декларации, придерживаются страны Шанхайской организации сотрудничества линии, исключающей конфронтационные подходы к решению международных проблем. Что здесь? В связи с 80-летней годовщиной окончания Второй мировой войны страны ШОС заявили, что глобальный мир возможен только при условии соблюдения международного права и устава ООН всеми акторами. Жестокое кровопролитие показало опасность заигрывания с нацизмом, фашизмом и милитаризмом. Победа была достигнута благодаря сплочению стран миролюбивых, сказано в этой декларации. И ШОС осуждает действия, искажающие значение победы во Второй мировой войне и роль их народов в разгроме фашизма. Алексей Малинин с нами, политолог, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте, наверное, для начала о самой декларации поговорим. Очень много внимания там уделено как раз вот тому, что есть попытки каким-то образом изменить восприятие итогов Второй мировой войны, роли тех или иных государств. С вашей точки зрения, каково значение этой декларации именно в контексте противодействия переписыванию истории?
Мне кажется, что значение этой декларации действительно достаточно большое, потому что я здесь соглашусь и с нашим президентом, и с другими участниками форума, которые подчеркнули, что действительно идет активная попытка переписать историю, снизить роль, в данном случае, СССР и Китая в победе во Второй мировой войне. Мы слышали многократные, не очень однозначные, но заявления Трампа, в которых вот подобное снижение роли мы видели, и поэтому важно, чтобы участники того масштабнейшего конфликта действительно правильно воспринимались мировым сообществом, поскольку мы все равно, увы, все все еще живем на осколках того мирового порядка, который сформировался тогда.
Но интересно, что вот Совет государств говорит, что выступает, точнее, против блоковых и конфронтационных подходов к решению мировых проблем. Но интересно, ведь блоковая система, она сформировалась как раз по итогам Второй мировой войны. И тогда казалось, что это гарантия некоего баланса. Я правильно понимаю, что эта система изжила себя, возник перекос, и поэтому уже в 2025 году стало понятно, что блоковая система никуда не ведет?
Да, я про это и говорю как раз, что мы живем именно на осколках той биполярной системы, которая существовала после Второй мировой войны. Она действительно обеспечивала определенный баланс, но после развала Советского Союза, развала Варшавского договора на, пусть и короткое, но значительное время, сформировалась однополярная система с очевидным гегемоном в лице Соединенных Штатов Америки и в лице западных стран, которые начали диктовать свои правила и, я бы сказал, чрезмерно активно продвигать свои ценности как универсальные, которые должны быть применены и жить в разных странах. Но впоследствии мы опять же начали видеть, что мир вновь меняется и все больше формируется система многополярных международных отношений, которая строится на том, что есть небольшое количество центров силы, более или менее сбалансированных друг с другом. И вот как раз формирование этого нового мирового порядка, оно сейчас и вызывает отчасти сопротивление. И поэтому в значительной степени вырос уровень конфликтности, потому что, с одной стороны, многополярный мировой порядок формируется, с другой стороны, те, кто хотели бы сохранить однополярную систему, они этому сопротивляются. Но самое интересное, что во многом именно нынешние действия Соединенных Штатов Америки, ряда западных стран, Франции, Великобритании, Германии, они как раз, как-то не парадоксально, способствуют укреплению многополярной системы, потому что их враждебные действия не только по отношению к нам, но и по отношению к Китаю, по отношению к Индии, ближневосточным странам, они как раз вынуждают незападные центры силы, если не объединяться как единый блок, то хотя бы больше сотрудничать друг с другом для того, чтобы диверсифицировать свою внешнюю политику. Это, правда, любопытное и парадоксальное явление в системе международных отношений.
Интересно еще, Алексей Юрьевич, вот тезис Владимира Путина, он говорит, что итоги саммита на Аляске открывают дорогу к миру на Украине. Как раз президент это сказал, выступая вот на заседании Совета глав стран, член ШОС. Какие свидетельства есть, что после Аляски появились изменения в вопросе разрешения конфликта?
Мы видим, что немного сблизились позиции у основных участников. Мы видим, что если раньше переговорный трек находился по большому счету в точке ноль или где-то рядом с ним, и мы вряд ли могли говорить о встрече Владимира Путина и Зеленского, мы вряд ли могли говорить, в принципе, о таком количестве переговоров между Россией и Соединенными Штатами, контактами даже между европейскими странами и Россией, то сейчас это задвинулось. Я не думаю, что нам стоит уходить в, знаете, многочисленные предположения, где именно и кто готов пойти на уступки, но сам факт того, что переговорный трек значительно наполнился диалогом как таковым, уже большая подвижка. И у меня есть такое впечатление, что Россия, Соединенные Штаты Америки плюс-минус схожим образом смотрят на гарантии безопасности для Украины. Потому что Дональд Трамп же подчеркивал, что здесь произошло какое-то сближение позиций. Основная проблема в европейских странах и в самой Украине в данном вопросе, но, по крайней мере, опять же, есть уже какие-то наметки на то, что отдельные сложные части переговорного процесса становятся более решаемыми. Вот, на мой взгляд, здесь большая дискуссия среди экспертов. Кто-то считает, что самый сложный вопрос – это как раз гарантия безопасности. На мой взгляд, территориальный вопрос гораздо сложнее, чем гарантия безопасности. Поэтому я говорю, что по моему видению, в гарантиях безопасности мы продвинулись в понимании с Соединенными Штатами Америки. Но в любом случае, если мы откатимся, скажем, на год назад, то ничего этого вообще не было ни в каком виде. Просто продолжался конфликт без понятной перспективы его окончания. Без какого-то видения, как и когда он может закончиться. Теперь этого видения стало гораздо больше.
Спасибо большое, Алексей Юрьевич. Я вас благодарю. Алексей Малинин был с нами, политолог, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества. Здесь еще из тезиса Владимира Путина отмечу понимание, достигнутое на недавней российско-американской встрече в Верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении урегулирование военного конфликта на Украине, открывая дорогу к миру на Украине. сказал Путин. Он уточнил, что проинформировал о результатах двустороннего саммита председателя КНР Си Цзиньпиня. Президент России также пообещал рассказать о достигнутых договоренностях главам государств ШОС. И, соответственно, возможно, какие-то еще новые заявления в ближайшее время мы увидим. Подробнее саммит ШОС и гарантии безопасности для Украины, вероятность, например, или приближение, скорее, к каким-то договоренностям в плане завершения этого конфликта. В «Умных парнях» поговорим через 45 минут.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь про школу. Конечно же, про школу будем говорить. Я вижу, что, видимо, вы еще продолжаете писать сообщения сюда уже в мой эфир. Но сообщения относились к предыдущим эфирам с моими коллегами. Сейчас, кстати, тоже про школу можете писать легко. С 1 сентября российские школьники будут уделять больше времени урокам истории и меньше обществознания из расписания средней школы. Это если вот просто мазками такими. Что меняется с сегодняшнего дня в школах? Из расписания средней школы исчезают основы духовно-нравственной культуры народов России, но уже через год вернутся снова в виде духовно-нравственной культуры России. То есть предмет с аббревиатурой ОДНКНР будет предметом ДНКР. А также учителям придется соблюдать объем максимально допустимой учебной нагрузки для школьников и ориентироваться на поурочные планы по основным предметам. И запустится процесс увеличения как раз до уроков истории с одновременным сокращением преподавания обществознания. Евгений Жжонов с нами. Он научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика», член общественного совета при Миноборнауке. Евгений Станиславович, здравствуйте.
Добрый день, дорогие коллеги.
По традиции 1 сентября задаю вам и вашим коллегам примерно один и тот же вопрос. В каком направлении движется российское школьное образование? Куда оно движется?
Коллеги.
Евгений Станиславович, слышите сейчас меня? Алло. Алло. Сейчас слышите?
Да, сейчас слышу отлично.
В каком направлении движется российское школьное образование, если отталкиваться как раз от тех нововведений, которые были сегодняшнего дня?
Можно говорить про изменения в школьном образовании, можно говорить про университеты.
Про школу.
Если говорить про школьное образование, то это единое расписание, будет изменение в едином расписании. Ученики будут одновременно находиться в одном информационном поле, и это сделает там из одного региона в другой.
Ой, Евгений Станиславович, залипает звук. Можете прямо остановиться на секунду, пока с нами разговариваете? Не получится, не слышит наш гость. Давайте ему перезвоним. Что здесь еще из интересного, из нововведений? Да, обществознание начнут изучать только в 8 классе, продолжат в 9 по одному уроку в неделю. Общий объем часов сокращается со 136 часов до 68 часов. Ранее предмет был самым популярным выпускным экзаменом по выбору как на ОГЭ, так и на ЕГЭ. Видимо, теперь должна быть история самым популярным, если обществознание становится меньше. Евгений Станиславович, давайте еще раз попробуем со связью, беда, как
давайте
сегодня. Вы говорите, единое информационное пространство.
Да.
Так, и что это даст?
Это даст единое информационное поле. У нас, например, из одного региона в другой переезжают ребята, и больше не будут теряться, например, ребенок приезжает из Москвы в Тюменскую область или наоборот, будет единое пространство. Но это, естественно, и контроль тоже улучшит. Еще из изменений сокращают часы по иностранным языкам, как вы знаете, но при этом увеличится количество часов по истории. К сожалению, у нас сегодня не только первоклассники, второклассники, но даже и старшеклассников, если спросить какие-то там знаковые веки в истории нашей страны, плохо ребята отвечают, поэтому новые изменения, скорее всего, улучшат эту ситуацию. Будет на проверочные работы, на контрольные, будет тратиться не больше 10% времени. Это даст возможность ребятам больше посвятить себе, развитию, спорту, дополнительные какие-то занятия.
10% от общего времени, потраченного на тему?
От учебного времени. Да, от учебного времени. Это важный момент. будет нормироваться домашнее задание. Это тоже одно из таких вот знаковых вещей.
Но мы же понимаем, что это никто проследить, это как бы рекомендация, но никто не может это все жестко вот так отследить, и, соответственно, есть те, кто выполняет дольше, есть те, кто выполняет меньше. Я скорее спрашиваю про тенденции, то есть что мы в итоге хотим получить каждый год, реформируя вот устоявшуюся как будто бы систему? Или делай вид, что мы ее реформируем, не знаю.
Система совсем не устоялась. У нас была в советское время устоявшаяся система. После распада Союза система то в одну сторону, то в другую движется. Она очень динамичная. И сейчас мы, знаете, смотрим вот так вот в прошлое, оглядываемся. Mm-hmm. И что-то берем хорошее из того, что было тогда. Например, та же самая там вот оценка поведения. Это новый элемент. И этого не было последний, ну, вот за время новейшей России. Mm-hmm. Но в советское время это было. Если вкратце ответить на ваш вопрос, что меняется. Да. Ну, вы знаете, я бы так сказал, что в последнее время государство следит не только за трендами, какими-то задачами, ну, то, что от чиновников исходит. Вот придумали госслужащие изменения. В последнее время все больше и больше мы слушаем родителей, экспертное сообщество. Проходит огромное обсуждение, вот такое вот экспертно-родительское обсуждение, что менять. Это, наверное, главное изменение последних 2-3 лет. И это нашло отражение вот тех изменений, которые запланированы с 1 сентября, то есть сегодня.
Но, Евгений Станиславович, вот вопрос даже про иностранный язык. Я слышала критическое высказывание на этот счет. Ну, как бы мы, понятно, находимся в таком, понятно, в поиске каких-то новых патриотических основ, еще чего-то. Но язык-то это важная история. Почему мы от языка решили как бы языка сделать меньше? Он же все равно нужен.
Но вы знаете, те, кто критически высказывается, и здесь даже дело не в патриотике, ну, наверное, это не сильно экспертная позиция. Во-первых, языка становится совсем чуть-чуть меньше. Было 3 часа, становится 2. И для людей, которые хотят выучить язык, ну хорошо, у вас есть мотивация, возьмите дополнительно. Но почему-то никто не говорит, вот все рассуждают про язык, стало меньше. Ну давайте порассуждаем о том, что у нас 10-классника, назовите 3 великих полководцев России. Да из 10 человек там один назовет. Почему мы не бьем в колокол, почему мы не переживаем, что у нас катастрофически не хватает вот этого гуманитарного звания история. А ведь как раз сейчас именно это решается. Язык, ребята, ничего, знаете, не сломаются, доберут. Дополнительно там позанимаются 2-3 часа. А вот то, что истории будет больше, я считаю, это супер прорыв. И надо, ну, не то что в ладоши хлопать, но говорить об этом почаще на радио в том числе. Это круто.
А вы думаете, что люди теперь будут лучше знать историю, если у них будет дополнительный урок истории?
Я надеюсь на то, что даже механическим путем, если у ребят будет больше уроков труда, я надеюсь на мотивацию преподавателя, на методологов, которые им это объяснят, на то, что у нас школьники, выходя из школы, будут хотя бы немножко лучше знать историю. В том, что они будут лучше знать язык, я не сомневаюсь. Современные социальные сети, там, я сам папа, многодетный папа, и у меня социальные сети, ребятам иностранный язык дают гораздо лучше, чем та же школа. Поэтому нет сомнения, что наши выпускники будут хорошо знать самые разные языки. А вот историю, надеюсь, они будут знать лучше.
Есть такая точка зрения, что дети сейчас довольно сильно перегружены, и в итоге школа выступает таким местом, где дети должны максимальное количество времени проводить, чтобы их не было на улице, и как будто бы им активности не хватает. Вот что вы на этот счет скажете?
Ну, есть такая точка зрения, есть такая точка зрения, но и в изменениях, которые запланированы, ребята стараются разгрузить, не перегрузить в школе, отсюда и вот это 10% на проверку и так далее, сокращение, отсюда и меньше бюрократии для учителей тоже с 1 сентября будет. Школа, на мой взгляд, и это видно в стратегии до 36-го года, мы не только про сейчас говорим, но и про стратегию следующие года, будет идти с точки зрения ребенка не перегрузить, а увлечь. То есть внеурочные дополнительные занятия будут не на то, что там ребенка, давайте мы до вечера его, пока он домой не пойдет, как-то перегрузим, загрузим, а на то, чтобы дать ему дополнительные пространства, различные смыслы на территории школы. Кстати, эта же логика будет и в колледжах, и в университетах тоже с этого года.
Слушатель говорит, очень мало внимания к классическому академическому образованию с физикой, математикой, той же географией. С чем это может быть связано?
Он говорит, с чем уделяется внимание, физика и география?
Нет, маловато внимания уделяется классическому академическому образованию, да.
Ну, слушатель, тогда надо с ним не согласиться, потому что математике уделяется традиционно много внимания, больше сейчас уделяется, физике больше уделяется, в целом точно наукам начинает уделяться больше. И так как мы сами знаем, у нас вводится больше часов по истории, я думаю, что и гуманитарному знанию тоже больше. Ну, не соглашусь со слушателем.
История – это главное, я так понимаю, да, судя по тому, что вы об этом сказали несколько раз, это ваш любимый предмет теперь.
Да, вы правы, это мой любимый предмет, но история, математика не менее важна, чем история.
Евгений Станиславович, многие родители задают такой вопрос по ощущениям, как будто бы школа очень сильно буквально вынуждает родителей увлекаться в учебный процесс. Насколько это верно?
Я не сказал бы, что это доминирующая тенденция. Да, есть школы, которые максимально ребенка тянут в учебный процесс, но это задача школы. Некоторые школы, к сожалению, перегибают там, где есть дополнительные элективы, особенно платные. Есть такая проблема в некоторых школах. Но что будет меняться с этого года? У нас Минпросвещение довольно серьезно занимается вопросом, как сделать так, чтобы ребята заканчивали школу успешными выпускниками, хорошими абитуриентами, которые сдадут ЕГЭ на высокий балл. Вот я знаю, что в этом году будет этому уделено особое внимание.
Подождите, так как хорошими так, студентами ребят... или хорошо сдали ЕГЭ? А то, знаете, я вот разговаривала с ректорами, они говорят, что ЕГЭ он сдал, может быть, хорошо, а после первой сессии его отчислили, потому что он немножечко деревянный оказался.
Вы правы абсолютно, и ректоры правы, в этом-то изюминка, в том, чтобы ребят не механически натаскивать на ЕГЭ, а потом они поступают в университет и их после первого курса отчисляют, а так, чтобы знания были комплексные. Вот в этом моя мысль, в том, чтобы менять систему образования, не только на ЕГЭ натаскивать, за это очень много школу последние годы критиковали, но и оставались знания через смыслы. Не через механическое натаскивание, а через вовлечение в учебу, вовлечение в деятельность, какие дела. Например, химия, лаборатория, чтобы ребенок там увлекся химией, потом вообще в науку пошел в университете и так далее, и так далее. Вот этого в школе будет больше.
Евгений Станиславович, есть тоже такое, ощущение, что у нас, смотрите, единые учебники, единая программа, все такое единое. Насколько, в принципе, выработан оптимальный вариант преподавания, стилистики подачи, перечня учебных материалов? Ну, потому что, наверное, это удобно, но, с другой стороны, вариативности как будто бы нет. И нет ли ощущения, что учителя чувствуют себя в тисках? Потому что, как будто бы, знаете, инициатива наказуема, и вольности не приветствуются. А учебный процесс – это не графа в Excel.
Я слышу ваш вопрос, он хороший очень, спасибо за него. У нас учителей в их педагогических практиках не ущемляют. Учитель, у него довольно широкая академическая мобильность с точки зрения подачи материалов, с точки зрения использования дополнительных материалов. То, что учебники стандартизируются, это, с одной стороны, мировая практика, мы не изобретаем велосипед здесь. С другой стороны, это позволяет... прогнозировать. У нас огромная страна, и было так, что в одном регионе по одному учебнику учат, в другом по другому и так далее. В данном смысле стандартизация хорошо. Но я отвечаю на ваш вопрос. Учителей во многом зависит это от учителя. Захочет он отходить от рамки учебника или не захочет. Учителей не ограничивают этим только учебником. Учителя, безусловно, это приветствуется, если они максимально широко будут расширять кругозор ребят, будут расширять подачу материала, используют социальные сети, используют интернет в том числе, искусственный интеллект даже и так далее, и так далее. То есть я думаю, что надо здесь задуматься, какие у нас будут учителя. Если учителя у нас будут...
Они уже есть, Евгений Станиславович, они уже есть. И их не хватает очень. А вот это вот будут, это потом когда-нибудь. Их уже, они есть, и их мало. Мы про них говорим.
Будут это про то, какими они будут, каким они войдут в класс. Они есть, да, вы правы, но если учитель пойдет и скажет, что за учебник нас ограничивает, мы будем вести только по нему. Ну, наверное, это плохо.
А как вы объясните, кстати, вот эту вот сейчас появившуюся моду, что некоторые родители дополнительно покупают детям материалы, переизданные учебники там сталинского периода, например, 70-х годов 20 века, потому что, как будто бы считается, что поудобнее, получше, попонятнее. Как вы это... Это мода какая-то? Это ностальгия? Что это? Коротко.
Коротко, наверное, это специфика конкретной семьи. Я, например, покупаю книги, которые в начале 20 века были изданы еще до советского времени. Мне хочется, чтобы дети и этот кусочек тоже помнили и знали.
Понятно.
Это не тенденция такая, ну, не по всей стране. То есть есть такие семьи, которые покупают старые переданные учебники. Ничего в этом плохого нет. У нас были замечательные учебники.
Спасибо большое, Евгений Станиславович. Евгений Жонов был с нами, научный руководитель экспертно-аналитического центра научно-образовательная политика, член общественного совета при Миноборнауке. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Да, про школу коротко. Костя из Митина говорит, в школе ужасный учебник математики советский лучше понятнее. Сокращение инъяза – это исключительно чье-то чиновничье угодничество на местах. Кто-то решил выслужиться на патриотической ниве. У нас примерно так же, например, отменили информатора на английском языке для сравнения в метро, понятно. Еще. А правда ли, что ставка учителей в некоторых регионах несколько тысяч, не десятки, даже 724, не знаю, правда или нет. Но правда, что в Москве учителям хорошо оклады подняли. Вот Сергей Семенович Собянин такой перед 1 сентября учителям приятную новость принес. У меня впечатление, что особо большие любители истории – те люди, которые тянут образование на дно. Не знаем прикладных вещей, но зато знаем всех полководцев, говорит Павел. Понимаете, Павел, ошибочно предполагать, ну и вообще, мне кажется, это очень такая коварная вещь – думать, что мы убираем что-то одно в угоду чему-то другому. Важно же еще качество образования, но действительно говорить, что вот там сейчас у нас с западными странами не очень хорошо, поэтому английского языка будет меньше, но вместо этого история будет, а историков хороших много? Никто ничего не имеет против истории. Естественно, историю надо знать. Естественно, потому что если не знаешь историю, то потом будешь слепо верить уж, извините, всяким мемчикам, которые публикуют СМИ иноагенты. Вот, и, соответственно, спокойно относиться к тому, что где-то там меняют таблички, например, за границей, и Красная Армия называется уже не освободителем, а несколько иначе, вот. Поэтому историю, конечно же, нужно знать, особенно в такой период, когда ее всячески переписывают, вот. Но вопрос, как бы, язык тоже надо знать, и русский язык надо знать, и математику надо знать. Что там, что еще надо? И физкультуру надо хорошо тоже знать. Труд надо, все надо знать, все надо знать. Вот, поэтому тут всему место найдется.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Но я не могу сообщение мышла не зачитать. Мою старшую дочку на баннере на школьном вывесили, ну, в смысле, фотку. Я утром обалдел. А ей дочке не понравилось, говорит мышел. Я понимаю, мышел, это ваше сообщение, что вы гордитесь. Это очень круто. А дочке понятно, почему не понравилось, потому что, скорее всего, дочка подросток, и у подростков есть вот эта история, что надо постоянно искать в себе какие-то недочеты. А вы, самое главное, снимите все это, покажите потом, через 10-15 лет будет смотреть, говорит, ай, какая же я только классная, потому что в соцсетях-то все фотки вывешивают, а вот на школьном баннере это... Люкс настоящий. А попавший под санкции Евросоюза китайский банк остановил расчеты с Россией. Китайский Хэйхэ Рурал Коммершал Банк прекратил принимать платежи. Об этом «Ведомостям» сообщили представители двух российских банков и четырех компаний-импортеров. Причиной стало введение санкций Европейского Союза в отношении банка 19 июля. Владимир Григорьев с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, рад вас слышать.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, а это же вторичные санкции, правильно? Или как?
Да, это вторичные санкции. Потому что банк, да, помогал. Ну, с точки зрения тех, кто вел санкции, помогал российским компаниям, банкам санкции обходить. Поэтому это надо отнести к санкциям вторичных.
Но каков потенциал вторичных санкций? Вот, и насколько я понимаю, европейцы теперь точечно действуют, то есть не системно вводят какие-то ограничения против, например, там, китайских банков, да? Китайцы же все равно с нами сотрудничают, но очень осторожно. Какие-то крупные банки создают какие-то очень маленькие филиальчики, какие-то ООО, грубо говоря. А здесь, получается, они избрали тактику, как это, тысячи порезов, нет?
Возможно, да, потому что, конечно, более эффективно это выявлять конкретные вот точки, через которые происходит сотрудничество, и уже их изолировать. Mm-hmm. Поэтому, ну вот, к сожалению, потенциал вторичных санкций, он на самом деле достаточно большой. Дело в том, что вторичные санкции означают следующее. Они направлены против тех, кто помогает обходить санкции первичных, введенные, соответственно, против нас. Вот. Uh-huh. А если эти вещи касаются финансовых институтов, ну, в данном случае банков, для них это очень болезненно по следующим причинам. Во-первых, санкции означают следующее, что в результате введения санкций Евросоюза вот этот банк теряет возможность проводить операции в евро.
Так.
Делать ни в каком аспекте. Ни расчеты, ни кредиты, ни депозиты, ни ценные бумаги, то есть никакие операции в евро он проводить не сможет. Uh-huh. Мало того, если другие китайские банки будут с ним сотрудничать, то, соответственно, их эти санкции тоже могут коснуться. То есть, таким образом, вот банк, попавший под вторичные санкции, оказывается в такой изоляции, что, конечно, ему жизнь очень осложняет, а в ряде случаев настолько осложняет, что непонятно, как он будет дальше функционировать. Ну, по крайней мере, модель, бизнес-модель, как минимум, сменить придется, если не сможет вернуться на...
Угу. Но есть ли, Владимир Николаевич, здесь какая-то вероятность, например, что если определенное там большое число, например, китайских банков попадет под эти санкции, но китайцам нужно работать, естественно, с Российской Федерацией, они так и будут продолжать какие-то суббанки, грубо говоря, создавать, или же мы можем здесь увидеть какую-то банковскую фронду? Можем мы что-то подобное увидеть, нет?
Я думаю, скорее первое, чем второе, и думаю, по этому пути, в общем-то, все идут. И вот я, насколько понял, банк, который попал под санкции, он, видимо, какой-то совсем небольшой. Но я первый раз слышу название, потому что крупные китайские банки, они, в общем-то, известны. Uh-huh. Вот. Скорее всего, совсем небольшой, и я думаю, что это как раз-таки стратегия использовать небольшие, малозаметные финансовые институты, но, понимаете, в плечом
Алло.
Потому что система SWIFT, например, в которой пользуются все банки, которые в ней не отключены, и вы, которые в ней проводят, и при хорошей аналитике он поймет, что именно делает этот банк и какие компании он обслуживает. Поэтому я думаю, скорее всего, этот вариант. Почему не второй? Понимаете, современный мир, вот о несправедливости, которую в том числе, как бы, говорят лидеры ШОС в эти дни, устройство, это несправедливость, я имею в виду устройство под доминированием Запада, говорят сейчас эти ШОС в эти дни. Он, понимаете, ведь построен каким образом? Есть глобальная финансовая система, в которой 80-90% платежей, расчетов, кредитов, депозитов переводится и выдается в долларах и в евро. И если какой-то банк отключают от этой системы, ну или хотя бы там от половины этой системы, где евро, это очень болезненный удар. Здесь фрондируй, не фрондируй, ты просто теряешь возможность работать вот с этими валютами. А это же не только Евросоюз и США, ими же пользуется огромная часть остального мира. Вот. Поэтому, я думаю, фронта здесь мало вероятно. Скорее всего, это будут пути различные лазейки, которые будут использоваться.
Но, Владимир Николаевич, можем ли мы предположить, что подобным образом будут действовать, например, и американцы, или это сугубо какая-то европейская вотчина?
Ну, вы знаете, они ведь и действовали таким образом. Ведь когда, вы помните, наверное, вот в 22-м году у нас был как бы такой подъем, когда мы начали предлагать карты мира, и они начали работать в других странах, а потом все это остановилось. Тогда как раз-таки инициатива была... что исходило от американцев в том, чтобы остановить эти операции в странах, которые к нам нейтральны или дружны. Uh-huh. Вот. Просто сейчас, ну, как мы видим, Евросоюз, он в плане как бы санкционным и такой, что ли, антироссийской политики, риторики, он намного более активен, чем США, потому что при Трампе, конечно, они сбавили обороты. Вот. Но, естественно, как бы технология действия, что американцев, что европейцев, она в данном случае абсолютно одинаковая.
Спасибо большое, Владимир Николаевич. Вас благодарю. Владимир Григорьев был с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Предполагает, что, конечно, сейчас выгоднее будет китайским, например, банкам и, соответственно, субъектам экономики, возможно, придумывать действительно какие-то еще другие банки, другие обходные пути для того, чтобы продолжать сотрудничество с Российской Федерацией. Но в этот момент европейцы утверждают, что вот этот конкретный банк, он действительно небольшой, Хэйхэй Рурал Коммершал Банк, предоставлял услуги, связанные с криптоактивами, что якобы способствовало обходу антироссийских ограничений. С 9 августа гражданам и организациям из Евросоюза запрещено участвовать в любых операциях с этим китайским банком. Руководитель практики сопровождения международных проектов как раз адвокатского бюро отмечает, что приостановка работы с российскими банками началась примерно 11 августа. Другие китайские банки отказались принимать платежи вот из этого банка. В самом банке не могут решить текущие проблемы, поэтому расчеты с Россией фактически остановлены. Это небольшой совсем банк, он даже сельский банк. После ухода крупных западных игроков стал начал активно предоставлять услуги для российского малого и среднего бизнеса. И он проводил в основном небольшие операции, не способен обрабатывать крупные платежи в ключевых отраслях экономики. Но поэтому, скорее всего, и стал мишенью для каких-то европейских регуляторов, европейской инспекции, которые отслеживают платежи с Российской Федерации, но до крупных банков дело не доходит. Там есть платежи, но они действительно очень сложно осуществляются, потому что, с одной стороны, китайцы, естественно, не хотят вторичных санкций, но при этом настроено продолжать сотрудничество с Российской Федерацией. Поэтому как получается, вот эти вот сложные, витиеватые, путанные схемы, схемы в конечном итоге все равно приведут к тому, что система международных платежей будет трансформирована. То есть, скорее всего, европейцы, естественно, сейчас американцы, до сегодняшнего момента, пользуясь монополией, монопольным положением на рынке клиринга, на рынке расчетов, транзакций, делали так, чтобы Россию вообще от этой инфраструктуры отрезать. Но у нас придумана своя система, плюс эта система, плюс другие системы придумываются в третьих странах, и, соответственно, какой-то новый механизм транзакции будет, скорее всего, выработан.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь интересная другая тема. Многие люди, блогеры, неважно, как их назвать, инфлюенсеры, и не только они, репетиторы, люди, занятые в производстве тортиков, в каком-то малом бизнесе, использовали, естественно, социальные сети для того, чтобы продвигать свою продукцию и в том числе давать там рекламу. Но теперь в России вступает в силу запрет на рекламу в заблокированных, правда, социальных сетях. Мы понимаем, что прежде всего речь идет об Инстаграме, который относится к запрещенной экстремистской у нас мете. И для граждан штрафы составят от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц от 4 до 20 тысяч, для юрлиц от 100 тысяч рублей до 500 000. Это все входит в поправки закона о рекламе, который 7 апреля был подписан президентом, будут действовать в отношении соцсетей или ресурсов, доступ к которым ограничен в нашей стране в соответствии с законодательством. Игорь Качалов с нами, профессор Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС, президент Центра «Ясное решение». Игорь Викторович, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, какое число людей теоретически может вот за счет ограничения введенных, не знаю, лишиться заработка, может быть, закрыть каким-то образом свой бизнес и испытать какие-то проблемы?
Ну, смотрите, если эти люди ведут свой бизнес нормально, управляют всеми решениями, то 0,0. Когда мы говорим об этих запрещенных сетях, здесь важно помнить две вещи. Первая вещь и самое главное. Например, в Китае эти вещи, сети запрещены изначально, традиционно, десятки лет. И Китай при этом быстро растет, и прекрасная экономика, и никто из китайского бизнеса не страдает из-за того, что там есть запрещенные американские сети. Интересная корреляция, да? Нет сетей, растем быстрее всех. Может быть, в этом есть какая-то разумная вещь, и я как профессор знаю, что есть. Это первый момент. Второй момент. Если мы говорим про Россию, влияние этих сетей с точки зрения охвата населения, охвата покупателей, во-первых, упало в разы, там, в зависимости от сети, в 3, в 4, в 5 раз. То есть об этом идет речь. Для понимания охвата сети социальной ВКонтакте примерно в 4-5 раз больше, чем количество покупателей или зрителей в запрещенных американских сетях. То же самое Рутюб. В 4, 5, в 2 раза, ну, смотря по какой сети, больше, чем у американских сетей. Добро пожаловать в нормальные всеохватные каналы. Была дана, в этом плане правительство наше поступило очень мудро, тонко и заботливо. Mm-hmm. То есть прошло много времени, чтобы наши каналы выросли, и, соответственно, наши предприниматели получили рекламные площадки для продажи своих товаров.
Но насколько я понимаю... Да, Игорь Викторович, насколько я понимаю, я читала отклики людей, которые активно ведут аккаунты в этих заблокированных, запрещенных социальных сетях, но там основная мысль какая? Аудитория привыкла, новый трафик, значит, не нужно, не хочется аккаунты в своих социальных сетях заново фактически создавать, потому что уже понакатаны, работаем, и как, соответственно, быть? Аудитория вроде бы там другая совсем, но понимаете?
Да, я понимаю, Евгения, вы процитировали людей, которые, вот я с самого начала оговорился, которые не умеют работать, они не умеют анализировать. Так. Они работают по привычке, они ленятся искать новое, они ленятся искать новые возможности. Давайте зайдем с другой стороны, возьмем мегаплощадки «Озон» или «Вайлдберрис». Вот она, колоссальная картина для рекламы товаров. Еженедельно туда заходят десятки миллионов человек, чтобы что-то купить. При этом, во-первых, еще раз, это во-первых. А во-вторых, вернемся к тому, что я сказал. Вот то, что вы процитировали, извините, глупость несусветная. Uh-huh. Они привыкли к трафику, который есть. Подчеркиваю еще раз, трафик сократился в 3, в 4, в 5 раз. Чего они привыкли? К тому, что трафик ежегодно сокращается на 30%. Uh-huh. Они этого просто не замечают. Они как та самая лягушка, которую варят, они не понимают, что ее уже сварили. Они привыкли к трафику, который упал в 3 раза. Ну, вот это вот что-то несусветное, согласитесь.
Игорь Викторович, а как разобраться, что считается рекламой, что для неопределенного круга лиц, а что не считается? Ну, как бы человек мельком что-то показал и сказал, что это, как это классно, или он прям вот свои услуги рекламирует, там, не знаю, покупайте у меня тортики сегодня с там зефирными какими-то конфетами, завтра будет еще с чем-то. Да, или же что считать запрещенным?
Смотрите, прекрасный вопрос. Этот вопрос уже дебатируется более сотни лет во всем мире, поэтому
да-да-да. Еще на сотню хватит.
Да. Конечно. Поэтому ввели массу вот этих тонких определений. Есть реклама, есть publicity, есть промо, есть, соответственно, product placement, постановка товара. Например, когда в том же кино или, например, в нашей передаче вы сказали «профессор такого-то института». Ну, в чистом виде product placement, правда? Вот. То есть существует масса вот таких нюансов. Но если кратко ответить и юридически, и по составным частям, то реклама характеризуется двумя вещами. Первое. А производитель, там, поставщик товаров или услуг платит за это живые деньги. Ровно по тарифу, там, 1 секунда, 1 минута или там 1 страница и так далее. Вот деньги заплачены, уже пошел рекламный процесс. Второй момент. Сообщение выдается в неизменном виде. И ваш редактор, вы сами не имеете права изменять сообщение. Вот написал там, например, какая-нибудь там производитель зефиров текст. Все, только этот текст вы крутите. Ну, не уходя в детали, вот они два ключевых момента. Заплачены деньги и в неизменном виде со стороны производителя. Вот это реклама. А там уже возникают и другие нюансы.
Насколько, Игорь Викторович, наши площадки все-таки подходят и успешны для того, чтобы там рос потенциал рекламодателей и вообще оборот рекламный?
Вы абсолютно, опять же, правильно формулировали вопрос. Большое вам спасибо за это, Евгения. Они именно в состоянии роста. Безусловно, никто не в состоянии даже за 2-3 года вырасти, как говорится, в полный размер. Но наши сети прошли за вот эти последние даже 5-10 лет большой путь от 1 миллиона до 88 миллионов людей, которые посещают площадки там Рутюба, ВКонтакте, вот наши ведущие сети. То есть уже 88 миллионов человек есть. Да, и фактически рост вот такой вот, ну, физически дальше невозможен. Ну, предел 100 миллионов, как мы понимаем, да, а 88 уже есть. Это с одной стороны. Теперь они будут углублять эти вещи. Возникают новые инструменты, возникают возникают новые виды рекламы, дифференцируется реклама, сегментируется реклама. На это еще уйдет года два, я как минимум. Но основной путь уже пройден. Есть где работать.
Есть где работать. Игорь Викторович, наши слушатели сейчас говорят. Так, по поводу Китая. Можно ли говорить, что в плане рекламы и маркетинга мы идем по китайскому пути, или мы социальные сети как объект для рекламы, как площадку для рекламы развиваем по китайскому варианту?
Ну, смотрите, формально говоря, вы правы. Почему? Потому что Китай пошел первым. Но здесь, скорее всего, идет речь не о Китае, а речь идет о той, ну, как бы нашей конгломерации, о той большой Евразии, в которую входит и Китай, и Индия. И мы сейчас, это в том числе наш президент сейчас в Китае, ищут новые пути глобального управления миром. Вот сегодня была буквально речь об этом, что включает в себя, естественно, и соцсети, и коммуникации, как один из ключевых инструментов глобального управления миром. Но это уже не китайский вариант. Это уже вариант большого конгломерации государств, где, как раз повторяю, и Китай, и Индия, и Россия, и ряд других государств, включая там Арабские Эмираты и так далее, как-то не странно звучит. То есть это на самом деле новый альтернативный, альтернативный путь развития, но именно суверенный. Ведь почему все эти американские запрещены? Потому что они впрямую нарушали суверенитет. Угу. Просто в Китае быстрее увидели, что они нарушают суверенитет китайского государства, и быстрее их заплатили. Понятно. Слава Богу, мы увидели за ними. То есть они как раз антисуверенитетные, они колониального типа. А мы развиваем соцсети самостоятельного, суверенного типа, то есть антиколониального.
Слушатели наши говорят, если послушать блогеров, которые идут на наши площадки, они жалуются, что там мало рекламодателей, блогерам платят мало, и возвращаются они, обходят санкции и так далее. Но это, знаете, то же самое можно сказать, это очень часто похоже, как это, на черный пиар. То есть кому-то сеточка какая-то проплачивается, говорит, я сходил в ВК, там какая-то ерунда, поэтому я возвращаюсь в запрещенный Инстаграм и всем советую. Вот такая реклама получается, антиреклама.
Вы абсолютно правы, Евгения, в очередной раз, прям очень приятно беседовать, как говорится, зеркально отражает наше понимание, вот, как говорится, как профессору вам скажу, теперь если серьезно. А на самом деле вот эти элементы, конечно же, есть, и частично блогеры правы, потому что надо учиться работать с новыми сетями, с новыми возможностями. Да, немножко другая аудитория, по-другому реагирует. Другие рекламные инструменты, другие рекламные возможности. Я подчеркну еще раз, как я уже сказал, где-то неразвитые. Там можно долго и правильно критиковать ВКонтакте за неразвитость рекламных площадок, рекламной информации, тарифов, ну и многое другое. Они, естественно, в процессе, ну, как бы, своего становления, дайте им еще 2-3 года, как говорится. Но это процесс. Понятно. И с этим надо учиться. То есть это не предмет для критики, это предмет для взаимодействия. Надо учиться ездить на велосипеде. С первого раза все падают.
Спасибо большое, Игорь Викторович. Вас благодарю. Игорь Качалов был с нами, профессор Института бизнеса и делового администрирования РАН, ХИКС, президент Центра «Ясные решения». Как это сочетается со свободой получать информацию, говорит 724-й? Нормально, абсолютно все сочетается. Вообще здесь никакого, как это, покушения на свободу слова нет. Это про коммерческие отношения речь идет. Абсолютно про коммерческие отношения. Что это за аргументы? Они не замечают, не понимают, они ленятся, у них трафик и так снижается. Давно ли наши законодатели взяли на вооружение китайские правила? Может, своим умом будем жить, говорит Елена. Это не китайские правила, Елена, это законы маркетинга. Действительно, это, знаете, мне напоминает спор, когда вот, правда, я согласна, что сложно качать аудиторию на новой площадке, естественно, очень сложно это делать, надо там пересматривать стратегии, но мир так меняется. Это мне напоминает плач владельцев площадей в торговых центрах, которые говорят, давайте что-нибудь с маркетплейсами сделаем, а то мы прибыль теряем. Но есть задача адаптировать бизнес под меняющиеся условия, под меняющиеся запросы аудитории, под меняющееся законодательство тоже, оно тоже динамично. Естественно, этим нужно обладать. Тогда можно выжить. Вот, другого не дано. 15 часов новости и продолжим.